Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего. В цикле «Русская литература в контексте христианской культуры» очерк Виталия Ярового о творчестве Алексея Писемского. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
В прошлый раз мы закончили изучение умопостигаемого мира, так как его понимал Плотин. Это единое ум и душа. Виктор Петрович, но ведь эти сущности благи по своей природе. Откуда же в мире зло?
Да, действительно, вы отметили очень важную проблему, которая стояла перед Плотином, а до него, несколько столетий назад, стояла и перед Платоном, который также утверждал, что мир идей – это мир полностью благой, а поскольку весь наш чувственный мир причастен миру идей, то он также должен быть благим, добрым, и зла быть не должно. Платон находит решение вопроса в материи. Согласно Платону, причиной существования зла в мире является материя. Плотин, разумеется, следует платоновскому решению вопроса и также считает, что основным, главным виновником зла является материя. Но, как мы помним, структура мира, структура космоса по Плотину гораздо сложнее, чем у Платона. Поэтому и решение проблемы зла по Плотину также гораздо более объемное и полное, чем это предлагал его гениальный предшественник и учитель. Прежде всего, следует ответить следующее. Единое, которое и является, собственно, благом по Плотину, не имеет в себе никакой множественности. Поэтому благо по своей природе, если можно так сказать, по своему определению, это полное единство. И как только возникает некоторое разделение, вот тогда и возникает зло. Но это вполне можно понять на следующем примере. Как мы можем убедиться из нашей собственной жизни, зло – это всегда разрушение, распадение на части, разделение целостного предмета. Как, скажем, разрушение дома или какого-то другого объекта всегда есть зло, а целостный объект – это некоторая благая сущность. Поэтому сама по себе эманация уже несет в себе некоторый зачаток зла.
Виктор Петрович, но ведь вы говорите, что эманация – это уже есть некоторое зло. Так получается, в едином это зло уже как бы потенциально заложено, потому что, как мы знаем, единое эманирует из себя ум.
Да, здесь действительно возникает кажущееся противоречие. Плотина со своими словами. Если множественность возникает уже в умопостигаемом мире, то, казалось бы, тогда и появляется некоторая основа для возникновения в умопостигаемом мире зла. Но Плотин здесь последователен и однозначно верен своему убеждению, что зла в умопостигаемом мире, в мире души, ума и единого нет. То, что может представляться как зло, есть просто умаление добра. Вот это очень важная фраза, почему я так ее как бы интонационно подчеркнул. Зла нет, есть умаление добра. Ум – это меньшая степень добра, чем единое. Душа – это меньшая степень добра, чем ум, тем более, чем единое.
Ну да, и к тому же мы можем сделать этот вывод еще на основании учения Платона, потому что, как мы знаем, идеи зла не существует.
Конечно, а ум – это и есть мир идей, тех самых платоновских идей, и поэтому в уме зла по природе, по его сущности, по бытию не может быть. Но тем не менее, это меньшее добро. Это добро, но меньшее. И только лишь человек может назвать меньшее добро злом. На самом деле это не зло. Платон приводит множество примеров и сравнений для того, чтобы лучше понять эту мысль. И, естественно, прежде всего он сравнивает единое с солнцем, как и Платон в «Диалоге государства» сравнивает с солнцем верховную идею, идею блага. Поэтому если единое есть абсолютный свет – то ум есть некоторая меньшая степень света. Душа есть еще меньшая степень света, но тем не менее это все-таки свет, а не тьма. Здесь можно привести следующее сравнение с положениями, известными любому современному человеку, знакомому с основами физики. Свет, как известно, это поток фотонов, поток квантов света. И поэтому он имеет свою сущность, своих носителей, так сказать. Тьма – это просто отсутствие света. Тьмы, поэтому можно сказать, не существует. Существует только свет. Больше интенсивности, меньше интенсивности, больше квантов света или меньше квантов света – дело не в этом. Свет есть, а тьмы нет. Поэтому и по Плотину точно так же. Есть добро в большей или меньшей степени, а зла нет. В умопостигаемом мире зла нет и быть не может по самой природе этого мира.
Ну вот здесь, конечно, эта мысль очень важная, потому что этим как раз Плотин опровергает гностиков, которые утверждали, что раз в мире существует зло, то, соответственно, и творец мира также зол.
Совершенно правильно. Здесь вы намекаете на известный трактат Плотина, который так и называется «Против гностиков или против утверждающих, что мир есть зло и творец его зол». Это очень важный трактат Плотина, в котором он очередной раз возвращается к проблеме существования в мире зла. Кроме этого трактата, у него есть еще одна работа, непосредственно посвященная проблеме зла. В этих работах, особенно в трактате «Против гностиков», Плотин однозначно утверждает, что Бог, то есть единое, есть абсолютное благо. От него не может исходить никакое зло. И единственная причина зла – это может быть только полное отсутствие добра. А полное отсутствие добра – это есть материя. Материя, которая есть полная противоположность ума постигаемому миру. Плотин понимает материю, как мы помним из предыдущих наших бесед, точно так же, как понимал ее Платон и даже Аристотель, характеризуя материю просто в отрицательных терминах, поскольку у материи нет никакой сущности. Материя есть полная негативность, есть непознаваемое, несуществующее нечто.
То есть некая субстанция зла?
Сложно с вами здесь согласиться, потому что субстанция – это ипостась. То есть это душа, ум и единое. У зла, то есть у материи нет субстанции. Оно не существует. Как мы помним по Платону, материя есть небытие. Потому что бытие – это идея. Так же и по Платону. Бытие – это мир ума постигаемый. Значит, материя – это небытие. А если материя есть небытие, значит, материя есть и неблаго. То есть есть зло. Иначе говоря, Платин высказывает простую мысль. Зла не существует. Его не существует нигде. Не существует ни в умопостигаемом мире, в котором есть только благо, хотя и в разной степени, ни в чувственном мире, потому что в чувственном мире присутствует материя, которая есть небытие, то есть, по сути своей, она, переводя на обычный наш язык, не существует.
Ну да, зло есть всего лишь умаление добра.
Да, и поэтому то, что человек воспринимает за зло, на самом деле есть добро.
Виктор Петрович, но ведь мы видим, что в мире объективно существует зло. Ведь мы не можем предположить, что Платин такой величайший философ и утверждает такую абсурдную вещь.
Конечно, не можем даже этого предположить, потому что мы знаем, и мы начинали с этого наше знакомство с философией Платина, о том ужасном состоянии, в котором оказалось человечество в те времена. И Платин прежде всего свою философию строит как избавление человека от страданий, от зла. Возвращение его к Богу, к истинному его бытию. Конечно, Платин не мог не замечать существующие войны, болезни, страдания, нищету и все остальные горести и беды нашего мира. Но он понимал, что это необходимо. А если это необходимо, значит, это имеет в себе некоторую и благую природу. Вот представим себе, если бы все было ярким светом, не было бы никакой тьмы, не было бы никакого полумрака, полутонов, полутеней, могли бы мы что-нибудь видеть? Могли бы мы хотя бы видеть тот самый яркий свет? Конечно же нет, он бы ослепил нас, мы бы ничего не увидели и ничего не познали. Поэтому Платин и часто обращается к таким уже гораздо более популярным примером, часто заимствуя их у предыдущих философов, в том числе и у философов-стоиков, которые также, как мы помним, решали проблему зла. Зло, которое существует в мире, существует объективно, как некоторая форма блага. Просто человек не знает, что это на самом деле благо. Ему представляется, что это зло. То, что человек воспринимает как зло, играет в его жизни очень важную роль. Потому что если бы не было этого самого зла, то человек не мог бы обратиться к добру. Человек не задумался бы о смысле своей жизни, не задумался бы о страданиях других людей и не посвятил бы свою жизнь добру. Поэтому все это, конечно же, необходимо. Вспомним пример, встречающийся у стоиков, который повторяет и Платин. Сравнение с армией и отдельным воином. Если армия одержала победу, и эта победа есть благо, но эта победа была достигнута ценой гибели отдельных солдат, и для этих солдат и их близких, конечно же, это есть зло, но тем не менее это зло необходимо для достижения гораздо большего блага, то есть победы армии.
То есть получается такая несколько парадоксальная мысль, что зло существует для гармонии мира.
Можно сказать и так. Действительно ведь, если мы еще раз вспомним систему Платина, очень важно к этому постоянно возвращаться, потому что Платин – это прежде всего философ бытийный, онтологический. для Плотина решить проблему – это значит найти ее место в иерархии бытия, в структуре умопостигаемого мира. И поэтому, если мы видим, что сам по себе мир есть эманация единого, увеличение множественности по мере нисхождения по ипостасям, то возникновение зла, как умаление добра, как увеличение множественности, есть некоторая гармония мира. Есть некоторый, если можно так сказать, необходимый замысел, можно сказать, даже промысел Божий, а Плотин даже к этому, вполне христианскому термину, иногда прибегает, необходимый для общей гармонии мира.
А что об этом говорит сам Плотин?
Интересно заметить, что Плотин о чувственном материальном мире, а, конечно же, когда мы говорим о зле, то мы говорим о зле именно в нашем чувственном материальном мире, говорит, казалось бы, самые противоположные вещи. С одной стороны, он прекрасно понимает и отдает себе отчет, что причиной зла является материя. С другой стороны, как мы уже неоднократно говорили, он также следует в своей логике, что зла в мире, даже в мире материальном, нет.
Но здесь еще раз надо напомнить нашим радиослушателям, что материя по Плотину не есть субстанция зла, а есть причина зла.
Да, и сам Плотин об этом говорит неоднократно, и можно привести один из примеров того, как он эту мысль излагает. Материя становится хозяйкой всего, что попадает в нее. Она портит его и разрушает, вкладывая в него свою собственную противоположную природу. Противоположную не в том смысле, что к горячему она привносит холодное, но к виду горячего она привносит свою безвидность и ко всякой форме свою бесформенность и избыток и недостаток свой к соразмерному. То есть мысль Плотина здесь, я надеюсь, вам совершенно понятна. У зла нет сущности, как говорит Плотин, что к горячему она приносит холодное. Потому что у холодного есть вроде бы какая-то сущность. Но к горячему она приносит свою бесформенность, просто свое отсутствие какой-либо сущности. Материя есть просто отсутствие добра, лишенность идеи, лишенность блага. И в этом она является как бы причиной зла.
Но материя в данном случае как хаос.
Да, совершенно правильно. Это общая античная мысль, общее античное представление о материи как о хаосе. Но с другой стороны, Плотин неоднократно подчеркивает, что наш чувственный мир – это мир, который оформлен душой. Душой, которая порождена умом и благим единым. Поэтому зла даже в нашем материальном мире не существует.
Ну да, откуда оно могло взяться, если единое благо, и если это единое имманирует мир ум, и этот ум также является благим?
Разумеется. И вот в уже упоминавшемся нами трактате «Против гностиков» или «Против утверждающих, что мир есть зло и творец его злой», Плотин резко обрушивается на тех философов, которые считали, что зло содержится в мире умопостигаемом или даже в материальном космосе. В одном фрагменте Плотин фактически, можно сказать, даже воспевает гимн чувственному миру. Вот интересная цитата. «Конечно, красота частных вещей не идет ни в какое сравнение с истинной, умопостигаемой красотой, как равно и отдельные вещи уступают своей значимости всеединству. Но мы должны также и признать, что даже в чувственном и разделенном мире имеются вещи, сравнимые по красоте с небожителями, формы, чья прелесть вызывает в нас благоговение перед их Создателем и убеждает в божественности их источника. Порой мы можем наблюдать такие красоты, сквозь которые явственно проступает великолепие умопостигаемых сфер. И тогда, восхищенные и полные восторга, мы как бы отступаем перед ними, чувствуя, что недостойны, оставляя их другим». А в другом трактате, который называется «О провидении», Плотин говорит как бы от лица чувственного мира. «Меня сотворил Бог, и поэтому я получился наиболее совершенным из всех тварей, самодостаточным и самодавлеющим. Ведь я не нуждаюсь ни в чем, ибо во мне есть все, растения и животные, и вся рожденная природа, и многие боги, и сонмы демонов, и благие души, и добродетельные люди». И земля украшена цветами и животными, и море не пусто, и весь воздух, и эфир, и самый свод небес, все оживлено душой. И там, в далеком небе, все души, блаженные, дающие жизнь звездам и самому небу в его благоустроенности и вечном круговращении, ибо небо, подражая уму, разумно вращается вокруг неизменного центра, не соблазняясь и не ища ничего вовне. И во мне стремится к благу, достигает же его каждый по мере своих сил. Ведь и небо зависит от него, и вся моя душа, и все боги, и все животные, и растения, и даже то, что может показаться лишенным души.
Ну как же, здесь же мир не самодостаточен, здесь же Платин сам пишет, что мир, он вдохновляется душой.
И поэтому и существует добро, даже в нашем мире, который так нам не нравится, который, как нам кажется, так наполнен злом и страданием, он прекрасен. В любом случае он прекрасен, ибо он одухотворен душой, он сотворен Богом, и поэтому в нем существует только благо.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим изучение философии Платина. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Начиная с сегодняшней передачи, мы будем читать и анализировать роман Алексея Писемского «Люди сороковых годов». Писемский, как я уже неоднократно отмечал, писатель скрупулезный, едкий, но при том в своем роде весьма простодушный, нетенденциозный и безидеологический, производящий в совокупности впечатление о писателя искреннего и нелгущего, и даже, пожалуй, неспособного на вымысел. Но в романе «Люди сороковых годов», где он в силу сложившихся обстоятельств, интересующиеся могут узнать о них из его жизнеописания, пытается создать роман идеологический, или, если говорить грубо, прыгнуть выше собственной головы, это лукавство перед самим собой и читателем то и дело, как мне кажется, вылезает наружу. В особенности это касается весьма непоследовательно выстроенного характера главного героя, увлекаемого самыми противоположными ветрами и, конечно, не случайно носящего фамилии Ветров, едва ли не в один и тот же период жизни, выражаясь метафорически, пытающегося сидеть на двух, а то и на трех стульях, расставленных при том по разным комнатам. Причем это странное свойство проявляется уже в самые ранние годы, откуда начинает его жизнеописание писатель. Показательно уже то, что хотя герой воспитывается отцом, отставным полковником, чей характер, по замечанию автора, определялся смешением скупости и гордости, и который, несмотря на свою видимую строгость, никогда и ни в чем не мог отказать сыну, гораздо большее влияние на него имеет дядя, Эспер Иванович, эстет и сибарит, проводящий почти все свое время за чтением в постели и приучающий к тому же племянника. О степени нравственности этого героя говорит хотя бы следующий эпизод. Читаем. «Он принадлежал к деликатнейшим и стыдливейшим мужчинам, какие когда-либо создавались в этой грубой половине рода человеческого». Моряк по воспитанию, он с 25 лет оставил службу и посвятил всю свою жизнь матери. Та была по натуре своей женщина суровая и деспотичная, так что даже все дочери ее поспешили, Бог знает за кого повыйти замуж, чтобы только спастись от маменьки. Эспер Иванович остался при ней. Но и тут, чтобы не показать, что мать заедает его век, обыкновенно всем рассказывал, что он к службе не способен и желает жить в деревне. После отца у него осталась довольно большая библиотека. Мать тоже не жалела и давала ему денег на книги, так что чтение сделалось единственным его занятием и развлечением. Но сердце и молодая кровь не могут же оставаться вечно в покое. За старухой матерью ходила молодая горничная Аннушка, красавица из себя. Целые вечера проводили они, молодой Имплев у изголовья старухи, и Аннушка, юная, цветущая, скромно и покорно опущенным взором у ее ног. Пламя страсти обоих одновременно возжгло, и в одну ночь оба, страстные, трепещущие и стыдящиеся, они отдались друг другу. Около 10 лет почти таилась эта страсть. Всюду проникающий воздух, и тот, кажется, не знал о ней. Эспер Иванович только и делал, что умолял Аннушку не проговориться как-нибудь, не выдать их любви каким-нибудь неосторожным взглядом, движением. «Дополните, барин, разве мне еще не стыднее вашего?» — успокаивала его Аннушка. Но вдруг ей стала угрожать опасность сделаться матерью. Сначала она хотела убить себя. Эспер Иванович этому не противоречил. Он находил, что этому так и надлежало быть, а то куда же им обоим будет деваться от стыда. Но благодаря Богу благоразумие взяло верх, и они положили, что Аннушка притворится больною и уйдет лежать к родной тетке своей. Эспер Иванович одарил ту с ног до головы золотом. Между тем старуха тоже беспокоилась о своей горничной и беспрестанно посылала узнавать, что, лучше ли ей, чего стоили эти минуты Эсперу Ивановичу, видно из того, что он в 35 лет совсем оплешивел и посидел. Наконец Аннушка родила дочку. В ту же ночь та же тетка увезла младенца почти за 200 верст и подкинула его одной родственнице. Аннушка, бледная и похудавшая, снова явилась у кровати старухи. Снова началась прежняя жизнь с прежней страстью и прежней скрытностью. Но вот старуха умерла. Эспер Иванович стал полным распорядителем и себя, и своего состояния. Аннушка сделалась его ключницей. Никто уже не сомневался в ее положении. Между тем сама Аннушка, как ни тяжело ей было, слова не смела пикнуть о своей дочери. Она хорошо знала сердце Эспера Ивановича. По своей стыдливости он скорее согласился бы умереть, чем признаться в известных отношениях с нею или какой бы то ни было другой женщиной. По какому-то врожденному и непреодолимому для него самого чувству целомудрия Он как бы хотел уверить целый мир, что он вовсе не знал утех любви и что это никогда для него и не существовало. Конец цитаты. Добавлю, что среди соседей Еспер Иванович, являясь представителем чистейшего атеизма, что было правилом для дворян его поколения, чья молодость совпала с французской революцией, считается образцом добродетели и дворянской чести. И это еще не самый крайний случай. Воплощением и того, и другого, даже похоже, что и в авторских глазах, предстает в романе «Сосед Еспера Ивановича», отставной генерал и известный поэт Коптев. Приведу эпизод, где описаны некоторые образчики его вольномыслия. Читаем. Александр Иванович обратился после того к священнику. «Поведайте вы мне, святый отче, хорошо ли вы съездили с вашей иконой за озеро?» «Слава Богу-с», — отвечал тот, сейчас же вставая на ноги. «Это, изволите видеть», — обратился Коптин уже прямо к Павлу. «Они с своей чудотворной иконой ездят каждый год зачем-то на озеро». «Народ усердствует и желает того», — отвечал священник, потупляя свои глаза. «И много вы исцелили слепых, хромых, прокаженных?» — спросил его Коптин. «Исцеления были-с», — отвечал священник, не поднимая глаз и явно недовольным голосом. Александр Иванович в это время на мгновение и лукаво взглянул на Павла. «У меня написана басня-с», — продолжал он, исключительно уже обращаясь к нему, «что одного Лацарони подкупили в Риме англичанина убить». Он раз встречает его ночью в глухом переулке и говорит ему: «Послушай, я взял деньги, чтобы тебя убить, но завтра день святого Амвросия, а патер наш мне на исповеди строго запретил людей под праздник резать. А потому будь так добр, зарежься сам, а ножик у меня острый, не намает уж никак». «Ну как вы думаете, наш мужик русский побоялся ли бы патера или нет?» «Полагаю, что нет». «Полагаю. Если нужно, так и под праздник бы зарезал», — заключил Александр Иванович. Священник слушал его, потупив голову. Полковник тоже сидел, нахмурившись. Он всегда терпеть не мог, когда Александр Иванович начинал говорить в этом тоне. «Вот за это-то Бог и не дает ему счастья в жизни. Генерал, а сидит в деревне и пьет», — думал он в настоящую минуту про себя. «Что же я, господа, вас не угощаю?» — воскликнул вдруг Александр Иванович, как бы вспомнив, наконец, что сам он, по крайней мере, раз 9 уже прикладывался к водке, а гостям ни разу еще не предложил. Священник отказался. Полковник тоже объявил, что он пьет только перед обедом. «Дурно вы делаете», — произнес Александр Иванович. «У нас еще Владимир, наше красное солнышко, сказал: Руси есть веселье пити». «Я не знаю, я ужасно люблю князя Владимира. Он ничего особенно путного не сделал, применил лишь одно идолопоклонство на другое. Но красное солнышко, да и только». Конец цитаты. Далее из текста мы узнаем, что генерал во время церковных праздников пародирует вход Спасителя в Иерусалим, а также и о ходящих среди его крестьян слухах, что генерал продал душу дьяволу. Не буду пока говорить, как и в чем сказалось влияние дяди на племянника, отодвинув эти соображения до более удобного случая, равно как и упущу ранние годы героя, где он предстает ребенком, ничем не отличающимся от остальных, и лишь косвенно упомяну о его учебе в гимназии, где уже наглядно начинает сказываться та двойственность, которая будет ему спутником всю последующую жизнь, и где он последовательно проходит ряд увлечений. Откровенного свойства атеизм будет сменяться пылким, а посему с несколько католическим оттенком православием, откатом затем на прежние позиции, и так несколько раз попеременно. Но покамест эти противоположные увлечения поляризуются, они существуют в нем одновременно, как то будет в более поздние годы. Итак, покамест герой попеременно услаждается то анекдотами о священниках и начальствующих, рассказываемых, что не бесинтересно, преподавателем гимназии, хохлом, держащим себя собственным учеником вполне на равных, кто посещает церковные службы, где с большим пылом предается экзальтированным на грани нервного истощения молениям, которые, что тоже следует отметить, в какой-то степени были свойственны и отцу, который, далее текст романа, каждый день с 8 часов до 10 утра и с 8 часов до 10 часов вечера молился, стоя по обыкновению в зале на вытяжку перед образом. Пашу всегда очень интересовало, что как это отцу не было скучно, и он не уставал так долго стоять на ногах. На этот раз, проходя потихоньку по зале, Паша заглянул ему в лицо и увидел, что по сморщенным и черным щекам старика текли слезы. Тяжелые ощущения волновали в настоящую минуту полковника. Он молился и плакал о будущем счастье сына, чтобы его не очень уж обижали в гимназии. При этом ему невольно припоминалось, как его самого, мальчишку лет 15, ни в чем не виновного, поставили в полку под ранцы с песком, и как он терпел эти мучения, наконец упал, кровь хлынула у него из гортани, и как он потом сам, уже в чине капитана, нагрубившего ему солдата, велел наказать. Солдат продолжал грубить. Он велел его наказывать больше, больше. Наконец того на шинели снесли без чувств в лазарет. Как потом, проходя по лазарету, он видел этого солдата с впалыми глазами, с искаженным лицом, и затем солдат этот через несколько дней умер, явно им засеченный. Полковник теперь видел, точно в явь, перед собою его искаженное, с впалыми глазами лицо и его искривленную улыбку, которую он как бы говорил: «А, за меня Бог не даст счастья твоему сыну». Слезы текли, и холод пробегал по нервам старика. Более уже 30 лет прошло после этого события, а между тем, какое бы горе или счастье не посещало Вихрова, искаженное лицо солдата хоть на минуту да промелькнет перед его глазами. Конец цитаты. А теперь приведу описание религиозных состояний сына, обращение которого происходит опять-таки не самостоятельно, но с подачи верующего семейства учителя латыни, у которого он квартирует. Прочтем фрагмент, описывающий это обращение. В одно из таких заседаний крестовников спросил Павла: «А что, вы будете нынче говеть?» «Да так, для формы только буду», — отвечал тот. «Зачем же для формы только?» — спросил крестовников несколько даже сконфуженным голосом. «Некогда решительно. Заниматься надо», — отвечал Павел. «Нет, вы лучше хорошенько поговейте. Вам лучше Бог поможет в учении», — вмешалась в разговор Евлампия Матвеевна. Павел не согласен был с ней мысленно, но на словах ничего ей не возразил. В страстной понедельник его снова не оставили по этому предмету в покое, и часу в 5 утра к нему вдруг в спальню просунул свою морду Ванька и стал будить его. Павел взмахнул на него глазами. — «Семен Яковлевич, приказали вас спросить, пойдете вы к заутрене?» — спросил Ванька сильно заспанным голосом. Павлу вдруг почему-то стало совестно. — «Пойду», — отвечал он, и чтобы не дать себе разлениться, сейчас встал и потребовал себе умываться и одеваться. Ванька с просонья, разумеется, исполнил все это, как через пень колоду валил, так что Семен Яковлевич и Евлампия Матвеевна уже ушли, и Павел едва успел их нагнать. Свежий утренний воздух ободряющим и освежающим образом подействовал на него. Павел шел, жадно вдыхая его. Под ногами у него хрустел тоненький лед замерзших проталин. На востоке алела заря. Приходская церковь в Крестовниковых была небогатая. Служба в ней происходила в низеньком зимнем пределе, иконостас которого скорее походил на какую-то дощаную перегородку. Колонны его украшающие были тоненькие, резьбы на нем совсем почти не было, живопись икон нового и очень дурного вкуса. Священник, толстый и высокий, но ризы носил коротенькие и узкие. Диакон, хоть и с басом, но чрезвычайно необработанным, Словом, ничего не было, что бы могло подействовать на воображение, разве хор певчих, мальчиков из ближайшего сиротского училища, между которыми были недурные тенора и превосходные дисканты. Когда в начале службы священник выходил еще в одной епитрахилии и на клиросе читал только дичок, Павел беспрестанно переступал с ноги на ногу для развлечения себя, любовался, как восходящее солнце зашло сначала в окно алтаря, а потом стало проникать и сквозь розовую занавеску, закрывающую резные царские врата. Вслед за тем служба приняла более торжественный вид. Священник надел ризу, появился диакон, и певчие запели. «Чертог твой вижду, спаси мой украшенный». В воображении Павла вдруг представился чертог Господа и та чистая и светлая одежда, которую надобно иметь, чтобы вникнуть в него. Далее потом певчие запели «Блюди, уба, душа моя». Павел почувствовал какой-то трепет в груди и желание, чтобы и его дух непрестанно блюл. Душа его, видно, была открыта на этот раз для всех возвышенных стремлений человеческих. Он возвратился из церкви под влиянием сильнейшего религиозного настроения, и когда потом, часу в 12-м, заблаговестили к прежде освященной обедне, он первый отправился к службе. И его даже удивило, каким образом такие религиозные люди, как Семен Яковлевич и Евлампия Матвеевна, молились без всякого увлечения. Сходят в церковь, покланяются там в пояс и в землю, возвратятся домой только несколько усталые, как бы после какого-то чисто физического труда. Особенно на Павла подействовало в прежде освященной обедне то, когда на средину церкви вышло двое хорошеньких, как ангелы дискантов, и начали петь «Да исправится молитва моя, яко кадила пред тобою». В это время то одна половина молящихся, то другая становилась на колени, а дисканты все продолжают петь. Священник в алтаре, возводя глаза к небу, медленно кадит, как бы напоминая то кадило, о котором поют. Наконец он в сопровождении диакона идет с прежде освященными дарами. Все в страхе зреть святыню падают ниц. Несколько времени продолжается слегка только трепетное молчание. Но хор певчих снова запел, и все, как отпущенные грешники, поднимаются. Возвратившись домой с церковной службы, Павел почувствовал уже потребность готовиться ни из чего иного, как из закона Божия, и стал учить наизусть притчи. Чистая и светлая фигура Христа стала являться перед ним, как бы живая. Конец цитаты. Излишне, я думаю, говорить, что описываемые выше состояния первоначального обращения очень знакомы нам всем, равно и то, чем оно объясняется. Далее следуют не менее красноречивые описания говения, исповеди, причастия и празднования Великой Пасхи, тоже, как я надеюсь, всем нам близкие. Читаем. Все это в соединении с постом, который строжайшим образом соблюдался за столом у Крестовниковых, распалило почти до фанатизма воображение моего героя, так что к исповеди он стал готовиться как к страшнейшему и грознейшему акту своей жизни. Он в продолжении пятницы отслушал все службы, целый день почти ничего не ел и в самом худшем своем платье и с мрачным лицом отправился в церковь. Крестовниковы точно так же вели себя. Исповедь, чтобы кто не подслушал, происходила в летней церкви. Первая вошла туда госпожа Крестовникова и возвратилась оттуда вся красная и вряд ли немного не заплаканная. Вслед за ней исповедовался муж ее, который тоже вышел несколько красный. Какие у этих двух добрых человек могли быть особенные грехи, сказать трудно. Павел вошел в исповедальню с твердым намерением покаяться во всем, и на вопросы священника, верует ли в Бога, почитает ли родителей и начальников, соблюдает ли посты, отвечал громко и твердо «Грешен, грешен». «Не творите ли против седьмой заповеди?» — прибавил священник более уже тихим голосом. «Нет», — отвечал Павел с трепетом в голосе, — «но я люблю святой отец», — заключил он, потупляя глаза. Священник посмотрел на него и ухмыльнулся. «Раненько бы еще», — сказал он совершенно механистически. «Вам еще учиться надо». «Мне это не мешает, батюшка». «Ну, как уж не мешает, кто за этим пошел? Епитимью бы надо на вас положить за это. Ныне отпущаешь раба твоего, Господи. Ну, целуйте крест и ступайте. Посылайте, кто там еще есть». Павел исполнил все это и вышел в очень неудовлетворенном состоянии. Ему казалось, что он слишком мало покаялся, и потому, чтобы хоть как-нибудь пополнить это, он, творя внутреннее покаяние, прослушал все правила и в таком же печальном и тревожном состоянии простоял всю заутренню. Когда стали готовиться идти к обедне, то крестовниковы опять его удивили. Они рядились и расфранчивались, как будто бы шли на какой-нибудь парад. Две красивые барышни тоже явились в церковь на крахмальных белых платьях и в цветах, но на Павла они не обращали уже никакого внимания, вероятно, считая это в такие минуты некоторым образом грехом для себя. Героем моим, между тем, овладел страх, что вдруг, когда он станет причащаться, его опалит небесный огонь, о котором столько говорилось в послеисповедных и предпричастных правилах. И когда, наконец, он подошел к чаше и повторил за священником, «Да будет мне сие не в суд и не в осуждение», у него задрожали руки, ноги, задрожала даже голова и губы, которыми он принимал причастие. Он едва имел силы проглотить данную ему каплю, и то тогда только, когда запил ее водой. Затем поклонился в землю и стал горячо-горячо молиться, чтобы Бог допустил его принять крови и плоти Господней. Когда вышли из церкви, совершенно уже расцвело, и был серый и ветреный день. На видневшейся реке серые волны уносили льдины. Павлу показалось, что точно так же и причастие отнесло от его души все скверноты и грешные помышления. Христов день подал повод к новым религиозным ощущениям и радостям. В ночь субботы на воскресенье в доме крестовниковых спать, разумеется, никто не ложился. И как только загудел соборный колокол, все сейчас же пошли в церковь. Над городом гудел сильный и радостный звон, и посреди полнейшего мрака местами мелькали освещенные плошками колокольни храмов. При входе у крестовниковых, их жильца и всей почти прислуги ихней, в церковь она была уже полнехенько народом, и все были как бы в ожидании чего-то. Наконец заколебались хоругви вверху храма, и богоносцы стали брать образа на плечи. Из алтаря вышли священник и диакон в дородаровых ризах, и вся эта процессия ушла. Народ в церкви остался с наклоненными головами. Наконец, откуда-то издали раздались голоса священника и диакона. «Христос воскресе!» Хор певчих сейчас же подхватил. «Из мертвых смертью и смерть поправ». А затем пошли радостные кантаты. «Светися, светися, приедите, пиво пьем». Павел стоял почти в восторге. Так радостен, так счастлив он давно уж не бывал. Конец цитаты. Добавлю, что под влиянием той же верующей четы герой, по замечанию Писемского, очень стал уважать духовных людей, что и находит подтверждение в дальнейшем тексте. Читаем. Павел, между тем, весь вечер проговорил с отцом Иоакимом. Они, кажется, очень между собою подружились. Юный герой мой, к величайшему удовольствию монаха, объяснил ему. «Православие должно быть чище», — говорил он ему своим увлекающим тоном, потому что христианство в нем поступило в академию кротким философам и ученым, а в Риме взяли его в руки себе римские всадники. «Православное учение, — говорил настоятель каким-то даже расслабленным голосом, — ежели кто окунется в него духом, то, как в живнодальном источнике, получит в нем и крепость, и силу, и здравие». «Потому что ключ-то, источник-то, настоящий и истинный», — подтверждал Павел. Конец цитаты. Заканчивая сегодняшнюю передачу, отмечу, что «Люди сороковых годов» — это единственный роман Писемского, главный герой которого испытывает хоть какой-то периодами даже очень неотвлеченный интерес к основам православного верования. Правда, по ходу действия романа он потеряет это единственно возможное для спасения любого человека осознание, равно как и забудет об отмеченных им самим источнике и ключе. Об этом в следующих передачах.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Священник Ярослав Шипов. Великая формула. На приходе отца Виктора была достопримечательная прихожанка. Кромешно своенравная и капризная. Конечно, таковые есть на любом приходе, а в масштабах страны их и вовсе не сосчитать. Но здесь случай особый, связанный и с чудесами, и с научным открытием. Начать надо с того, что приход у отца Виктора небольшой. Сельцо потихоньку вымирает вместе со всем отечеством. И внезапности, которые время от времени совершала приходская звезда, буквально потрясали жизнь малочисленной общины. Как-то раз отец Виктор не выдержал и призвал народ к совместной молитве об умерении Антонины. Таково было ее святое имя. И тогда случилось первое чудо. Взбалмошная Антонина пришла в храм и перед всем народом покаялась. Надо было начинать службу, но все стояли и молчали, переживая благоговейность момента. «Какая ж ты все-таки молодец, Тонька!» — всхлипнула одна из тетушек. И тут выяснилось, что покаяние было только половиной чуда. Антонина мрачно поведала, что ей приснился покойный батюшка, который ей велел сделать все то, что она сделала. Отец Виктор священник немолодой и многоопытный, не переносил разговоров о снах, а потому, вздохнув, пошел начинать службу. А между тем покойный батюшка Антонины, протоиерей Никандр, в 50-е годы был здесь настоятелем. Детей своих воспитывал он в строгости и благочестии, и старшие все остались при церкви, сыновья — священники, дочери — матушки. А младшая Антонина после смерти отца вступила на стезю общественной деятельности и вознеслась до высот председателя сельсовета. И вот теперь, выйдя на пенсию и овдовев, она принесла в храм диковинную свалку, накопившуюся в ее душе. Она умела читать по-церковно-славянски, с детства помнила обиходные песнопения, а голос у нее был чистый, приятный, словно и не поврежденный временем. Все это сочеталось с таким самодурством, что ни о каком послушании, ни о какой кротости применительно к ней и упоминать неловко. Например, разучив с прихожанками какие-то стихиры или тропари, она могла не явиться на службу, будь то хоть двадцатый праздник, и потом долго не появлялась. Пообещав договориться с трактористом, чтобы на Пасху расчистить снег вокруг храма, она и сама не приходила, и бульдозер не присылала, так что крестный ход брел по насту, проваливаясь в сугробы. Все эти внезапности она объясняла обидами то на отца Виктора, то на кого-то из прихожан. Обиды — известное дело, достойнейший плод тщеславия. Попытки утихомирить ее неизменно наталкивались на буесловные возражения. Дескать, она, не жалея сил, старается для всех, всем помогает, всех выручает, а неблагодарный народ не ценит ее заслуг и не отвечает взаимностью. Бедствия продолжались до тех пор, пока отец Виктор не призвал приход к соборной молитве за Антонину. Молились, молились и домолились. Свершилось то самое чудо из двух половинок. Но хватило его ненадолго. Антонина рассорилась с тетушками из хора, забрала тексты песнопения и снова исчезла. Опять, значит, смута, смятение, скорби. Прихожане усугубили молитвенные прошения, и чудо повторилось. Отец Никандр явился своей непутевой дочери в страшном сне и так бронил ее, что она не решилась произнести в храме сказанные им слова. Однако и это чудо оказалось весьма кратковременным. У Антонины от прежней начальственной жизни остался домашний телефон, и ей иногда звонили по церковным вопросам. И вот однажды, не спросив отца Виктора, она назначила жителям отдаленной деревни день для крещения младенца, а батюшка в этот день уехал на похороны. Получилось нескладно. Отец Виктор отругал Антонину, а она в ответ пообещала, что вообще не будет использовать личный телефон для церковных надобностей. На том расстались. Тяжелое наступило время. «Уж не знаю, какие еще молитвы читать для ее окорота», — вздыхал батюшка. Одна из старух, помнившая давность, убеждала: «Вся надежда на отца Никандра. Уж он крут! Так крут был!» «То есть, чтобы вас, баб, к порядку призвать, мужики должны уже с того света являться?» — оторопел батюшка. «Уже и на том свете нет покоя от вас. Отец Никандр дважды снился ей. И чего?» «Ну, исправлялся ведь, хоть и ненадолго». «Думаю, он пока не сильно сторожал ее. Все-таки младшенькая жалеет, а надо призвать его для решительного разговора». «Крутой батюшка был, властей не боялся. Ему что райком, что исполком, с папорти мог вытолкать. Они всю церковь хотели закрыть, не дал. А потом увезли его на допросы, а возвратили в гробу. Такая история. Может, он вообще мученик, просто до него еще черед не дошел. Еще с довоенными разбираться и разбираться». Опять молились, молились. Дня через три Антонина пришла. Лицо землистое, глаза долу. Похоже, на сей раз отец Никандр был решителен. Много чего сказал он своей младшенькой, но главное — вывел формулу, назвав Антонину вздорной бабенкой. Втолковал, что вздорность — это дурь, помноженная на энергию, сугубо женское свойство. Прямо так и сказал. И Антонина все это передала приходскому сообществу. Но сообщество нисколько не задумалось по поводу формулы. Оно было восхищено новым чудом, а вот отец Виктор задумался. Сжав бороду в кулаке, он тихо произнес: «Великая формула!» Антонина с тех пор не чудила, а отец Никандр ей уж и не снился. Видать, не было надобности.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.